уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:05 у микрофона Владимир Карпов, в эфире программа «Умные парни», и с нами сегодня руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Клюбачевский. Здравствуйте, Антон Олегович.
Здравствуйте.
Что происходит с сайтом Мосэкомониторинга? Уже Greenpeace пишет письма мэру с требованием разобраться. С сентября сайт не работает, и уже предполагают защитники природы, что вы сознательно что-то скрываете.
Ну, это совершенно не так, я думаю, здесь не надо лишний пиар какой-то Гринпису делать, потому что эта тема, она обсуждалась не только с Гринписом, а то сейчас может получиться так, ну, по итогу, да, что мы сайт закрыли по, ну, скажем так, причинам был социальный запрос, людям не совсем обыватели, скажем так, не совсем могли адекватно воспринимать ту информацию, которая была размещена на этом сайте. Сайт был создан в пилотном режиме в 2006 году, и в основном, конечно, он был рассчитан на профессионалов. И мы столкнулись, когда общий интерес, скажем так, у москвичей к этой теме возрос в связи с определенными вызовами. Люди звонили, жаловались, что не могут разобраться, какая же ситуация, какие показатели зачастую.
Где хорошо, а где плохо просто.
Нет, просто, ну, профессионалу, например, посмотреть график, он все поймет. Обыватель может что-то перепутать, что-то может его напугать. Вот были в том числе публикации в СМИ, когда журналисты, опять же, брали информацию с нашего сайта и делали неправильные выводы. И таких случаев было много. Ну и в том числе был социальный запрос, то есть на коллегии с 2012 года, это отчетная коллегия департамента, то есть мы в марте ее проводим, постоянно общественники поднимали вопрос о том, что сайт надо переделать, надо сделать его более дружелюбным. Ну и потом не надо забывать о том, что сейчас все ресурсы переходят у нас московские на единый ресурс, это mos.ru, поэтому вот в связи с этим в том числе была запланирована, были выделены деньги на модернизацию сайта, который сейчас заканчивается, вне зависимости от обращения Greenpeace, эта тема, она в любом случае будет открыта в середине февраля, мы будем ее презентовать на пресс-конференции на специальной, где будем рассказывать, как пользоваться этим сайтом.
То есть там собирались в декабре еще запустить этот сайт, сейчас уже февраль начался, и в середине февраля только состоится его официальная презентация.
Я хочу сказать, что здесь некоторые, опять же, общественные организации передергивают информацию, потому что не представление информации с сайта не говорит о том, что эко-мониторинг не работает. Потому что зачастую наши критики делают такие выводы, они совершенно неправильные. Эко-мониторинг работает в полноценном режиме, и просто мы информацию представляем не в ежечасном режиме, а раз в 4 часа. В этом ничего, в принципе, предрассудительного
нет. Я просто обратил внимание, что на сайте мэра информационный бюллетень выходит там вот как раз раза три в день, как раз от департамента природопользования.
Поэтому мы никого не обманываем, ничего не скрываем, и по любому запросу жителей мы информацию предоставляем.
А можно еще вот чуть-чуть про мониторинг и про наше будущее светлое? Просто Росгидромет, правительство Москвы, МЧС заявили о создании системы прогнозирования экстремальных природных явлений, и здесь и на вас есть ссылка о том, что вы даже считали ущерб от вот этих непредсказуемых явлений, которые случались. Вот с этим что происходит? Что вы хотите сделать в итоге?
Ну, в итоге мы столкнулись с тем, что те прогнозы, особенно когда идут аномальные какие-то явления, они не совсем соответствует действительности по факту. И городские власти, службы не всегда могут на основании метеопрогнозов предпринять правильные действия и, ну, подготовиться к той или иной ситуации, наверное, так. В связи с этим, конечно, требуется вот создание вот этой вот модели, которая могла бы в режиме реального времени за 3-4 часа хотя бы давать нам более точный прогноз, как будет распространяться то или иное природное явление по территории города. Объясню, с чем это связано. Если мы берем обычную местность, неурбанизированную, невысокоурбанизированную, то, в принципе, гидромет делает довольно-таки точные прогнозы. Но как только, допустим, ураган врывается на территорию города, что вот уже было, было, скажем так, в прошлом году, в майский и летний период, два у нас было урагана, июньский и майский, которые, в принципе, серьезный ущерб нанесли городскому хозяйству, в том числе и люди пострадали. Здесь вот было, скажем так, прогноз был намного, ну, скажем так, меньше, чем получился реальный эффект.
То есть высотная застройка сказывается, да. Свои потоки воздушные возникают мгновенно, и вы предлагаете с этим что-то
как мы предлагаем это улучшить, потому что, ну, надо просто просчитывать, скажем так, более математических моделей. Люди, которые связаны с математикой, они это поймут. То есть это вероятностные модели. То есть ветер пошел туда, что произойдет, ветер пошел сюда, что произойдет. Ну, в двух словах. Поэтому требуется серьезная, ну, скажем так, серьезный объем памяти для того, чтобы все эти модели обработать. Пока что ни у гидромета, ни у нас таких мощностей, я бы сказал, нет, да, для того, чтобы просчитывать эти математические задачи.
В МГУ компьютер Ломоносов, столько к ним, я не знаю. Или вы собираетесь свой какой-то ставить информационный центр?
Ну, вот в основном, конечно, это прежде всего расширение возможностей по обработке в кратчайшие сроки большого количества математических моделей. Наверное, я вот так вот скажу, для обывателя это будет понятно. Дальше углубляться уже, ну, никакого смысла нет, потому что там уже, ну, скажем так, идет наука, да.
Понимаю, но дополнительные мониторинговые станции еще должны появиться в столице, насколько я понимаю.
Да, естественно, появятся и мониторинговые станции, но еще раз говорю, что самое главное, это должна быть серьезная, серьезный компьютер, который будет в режиме реального времени обрабатывать большое количество математических моделей.
То есть, соответственно, моделей. На карте Москвы должны будут появиться зоны риска в случае, там, если ветер дует с севера, с запада, при определенных скоростях ветра и все такое.
Конечно, мы уже будем более точные рекомендации давать нашим жителям. Будем понимать, как, допустим, если ураган заходит с запада, вы совершенно правы, как он пойдет, по каким улицам, где будет, наверное, самый серьезный пик ветра, к примеру, где может быть его усиление за счет архитектурной застройки, за счет, ну, учета различных, опять же, данных. То есть это, ну, такая серьезная работа научная, я бы так сказал.
Слушайте, а подобный анализ может привести к таким масштабным последствиям, потому что могут измениться требования и к застройке, и к посадкам деревьев, зеленых насаждений и всего остального. Это все как бы тоже предполагается в рамках этого
проекта? Ну, конечно, это же все, скажем так, вытекает одно из другого. Сейчас пока мы это не учитываем, потому что, наверное, у нас нет таких прогнозов. Как только они появятся, конечно, мы будем вынуждены, даже не вынуждены, а просто, ну, в любом случае будем это учитывать.
Это когда планируется завершить работу вот эту?
Ну, я думаю, что где-то в следующем году, в 2019, где-то в середине 2019 года уже можно будет говорить о каких-то, может быть, пилотных запусках данной системы.
Давайте о более приятном, не только о стихийных бедствиях, но и о каких-то масштабных проектах. «Миллион деревьев», так я правильно понимаю, называется?
Да, «Миллион деревьев» — это акция, которую мэр объявил в 2013 году, в августе. Она призвана увеличить качество и количество зеленых насаждений, это в основном деревья и кустарники в московских дворах.
Сейчас 5 лет уже будет этой акции, и что там, 500 000 уже посажено?
Мы уже перевалили за 2 миллиона деревьев и кустарников, и, в принципе, двигаемся дальше. Я думаю, за 5 лет мы где-то озеленили около 30% московских дворов на Старой Москве.
А я правильно понимаю, что нужно довести до 100% озеленения?
Ну, хотелось бы. Акция, в принципе, рассчитана на то, чтобы в течение 10 лет прийти в каждый московский двор и что-то досадить, что-то улучшить.
То есть, да, поля убрать, вместо, ну, них, к примеру, каштаны, да, посадить.
Причем с учетом обязательно мнения жителей, потому что эта программа, она не инициативная, то есть это не инициатива правительства Москвы. Инициатива исходит непосредственно от жителей каждого двора. Это в этом смысле.
А какие-то дополнительные требования в этом году появятся к тем посадкам, которые производятся?
Ну, дополнительных требований нет, уже механизм отработан. То есть мы уже четко понимаем, что мы высаживаем, где высаживаем, как высаживаем, мы эту работу планируем. Поэтому пока вот каких-то, наверное, новшеств в этой программе не будет.
Когда в Москве истребят последний тополь? Есть такое в планах вообще?
Знаете, я думаю, никогда, потому что тополь — это одно из самых продуктивных и эффективных экологических фильтров, если брать с экологической точки зрения.
Это самых опасных.
Другой вопрос, что просто надо правильно подбирать породы. Сейчас такие породы уже есть, которые не пушат. Поэтому просто постепенно будет происходить замена, что, в принципе, и происходит.
То есть тополя останутся, но просто будут другой породы. Хорошо. Еще одна любопытная информация, которая проходила в новостях, это о том, что в Москве сейчас какое-то невероятное количество диких лис, которые появляются в том числе и в центре Москвы. Что происходит?
Ну, во-первых, наверное, то, что появляются лисы и вообще охотничьи виды, которые раньше в Старой Москве не появлялись, мы их не замечали. Это говорит о том, что улучшается все-таки состояние окружающей среды. А второе, то, что город постепенно очищается от бесхозяйных животных. Это кошки, собаки. То есть проводится определенная работа, в том числе ветеринарные службы, Роспотребнадзором, префектурами административных округов непосредственно по решению этой проблемы. В том числе становится меньше и крыс. Да? И вот здесь в этом смысле появляется кормовая база, и она должна быть заполнена кем-то. Это в основном, конечно, наши места складирования отходов. Назовем это мягко так. Ну и в природе, как бы, если есть кормовая база, то какой-то вид, он в любом случае заполняет этот вакуум. Вот у нас сейчас получается так, что енотовидные собаки и непосредственно лисы, они меняют как раз традиционных бездомных собак и кошек. Сейчас этот процесс происходит, и, в принципе, в этом ничего, наверное, такого удивительного нет. Лисы живут и в Лондоне, и в других городах европейских. Ну, здесь надо просто, мне кажется, вырабатывать культуру, да, взаимодействия в городских условиях между представителями дикой природы, дикой флоры и фауны и жителями города. Вот в этом смысле мы уже 7 лет этим занимаемся серьезно. Научно-просветительскую работу ведем, то есть рассказываем по всем каналам, бьем в колокола, объясняем людям, что можно делать, что нельзя, даем рекомендации.
Но вас это радует или вызывает определенную тревогу? Потому что, ну, диких лисов точно никто не прививает, а это означает, что могут они быть и разносчиками бешенства, и всего, чего хочешь.
Ну, сейчас, на самом деле, мы их прививаем уже. То есть у нас есть такие программы совместно с комитетом ветеринарии. Понятно, что их не прививают, наверное, в лабораториях, то есть не всех отлавливают, но при помощи пищи. То есть специальные препараты, скажем так, с пищей в определенных местах разбрасываются, и в том числе они становятся добычей лис и енотовидных собак, и таким образом они прививаются. Ну, вот, наверное, на простом языке это так можно объяснить.
Любопытно, так. Просто, когда вы учите взаимодействие, что делать-то, когда вы видим дикую лису? Доставать фотоаппарат и фотографировать, или всего, звонить куда-то?
Прежде всего, надо понимать, что представители дикой природы, будь то заяц, будь то лиса, кабан, лось, у нас такие обитатели есть на наших особо охраняемых природных территориях в границах Старой Москвы. Вот с лосями очень много случаев, когда люди тоже считают, что если лось в городской черте, то он обязательно должен быть ручным, и можно с ним поговорить, подойти. Хотя лось очень пугается человека, и поэтому может себя неадекватно повести. Очень много бывает несчастных случаев. То есть практически вот контакт человека с лосем, он заканчивается для человека какой-то травмой. Такие случаи есть каждый год, они известны и все описаны, в том числе и в прессе. Главное, наверное, все-таки не понимать, не подменять, понять, что это не собака и не кошка. Она не подойдет к вам. И у нее совершенно другое отношение к человеку. В основном они избегают общения с человеком. И здесь, конечно, навязываться ни в коем случае нельзя, потому что это может привести к контакту, то есть к укусу. Укус – это уже совершенно право.
Это уже проблема.
Это уже опасность, да. Надо будет выяснять, заинфицировано ли животное, либо нет. Но в любом случае никто этого, как правило, не знает. Если животное не поймано, то надо будет пройти там... Ну, скажем так, серьезное медицинское воздействие в виде уколов и всего остального.
Неприятное.
Да.
То есть, ну, и сейчас вот этих зверей становится все больше. Когда это будет вызывать у вас определенную настороженность, я вот так сформулирую. То есть, сейчас вы как будто не препятствуете их размножению, потому что у них есть кормовая база, и вообще...
Их больше не будет, потому что, ну, во-первых, в городе активно решается проблема с отходами, то есть таких вот... Я бы сказал, несанкционированных мест, где в том числе могут питаться представители дикой природы, их становится все меньше и меньше. Это одна из мер как раз по борьбе непосредственно вот с этими последствиями. То есть не будет их, если не будет корма, не будет, скажем так, больше и особей, потому что они в природе очень четко размножаются в зависимости от кормовой базы.
То есть сознательно подкармливать их в парках, в заповедниках не планируете?
Мы не планируем и не рекомендуем нашим жителям сердобольно, потому что очень многие люди считают, что лису такая бедная зашла в город, ее обязательно надо подкормить. Вот этого бы я не рекомендовал делать, как только появляется, во-первых, зависимость от человека. То есть животное теряет все свои инстинкты, и оно уже самостоятельно в природе выжить не сможет.
Давайте про диких животных мы поговорили, чуть-чуть про экзотических. Еще когда в прошлом году мы с вами встречались, вот тогда только начался у нас разговор по поводу законопроекта об экзотических животных, которые проживают на территории Москвы. Что сейчас с этим законопроектом?
Сейчас этот законопроект уже практически в первом чтении готов для того, чтобы быть заслушанным в Мосгордуме, но пока еще... Наши планы, наверное, не сверстаны. Я четко не понимаю, когда это произойдет, в марте или в апреле. Ну, буквально в ближайшее время. Сейчас вот боюсь опять какие-то даты называть, чтобы потом меня не обвиняли в том, что вот я там сказал, что сайт откроется до Нового года, он открылся в феврале. Ну, для нас это не принципиально, это полтора месяца, потому что есть определенные сложности
сейчас. Сейчас он в Мосгордуме, по факту.
Да, сейчас он в Мосгордуме, и, в принципе, я думаю, что в 2018 году он будет, по крайней мере, в первом, втором, третьем чтении заслушан. Будет ли он принят или нет, какие-то будут в него вноситься поправки, изменения. Ну, я допускаю такую мысль, потому что сама по себе тема, она будоражит, в том числе умы и москвичей, и общественников. Краудсорсинговый проект, который мы проводили в прошлом году, он это показал. Большой интерес вызвал вообще сама по себе эта тема. Ну, и я, наверное, как человек и специалист, который этим в городе занимается довольно-таки давно и успешно, я считаю, что без этого закона дальше, ну, он просто...
Что конкретно предлагать? Просто не все читали этот законопроект. Мало кто читал, я так скажу.
Ну, конкретно вот сейчас, опять же, прошло в Ютубе, в интернете, вот буквально на этой неделе, такая скандальная история о том, что в районе Капотня органы опеки пришли в квартиру для того, чтобы проверить, как, скажем так... как обращаются с детьми, да, которые находятся в опеке, и там было три диких кошки. Разразился скандал, там жалоба поступила в наш департамент, мы даже выезжали с полиции, смотрели. Вот вроде бы казалось конкретный пример. Приехали на этих диких кошек документы, вроде на первый взгляд все в порядке. Ну, те, которые сейчас требуются по законодательству.
А какие там, мейкун или кто, камышовый кот?
Нет, там... там львы и леопарды.
А, кошечки, хорошо, ну, принимается. Кошечки
дикие, да. Вот как пример, да, и получается, что живет маленький ребенок, опять же, который находится под опекой. Здесь же, извините меня, три представителя, ну, практически дикие кошки, опасные, довольно-таки хищные. И здесь, естественно, у органов опеки возникает вопрос, а как это происходит? Вот если был бы закон принят в Москве, то вот для каждой такой вот дикой кошки были бы прописаны условия содержания. То есть если вы хотите завести льва, мы вам не запрещаем, пожалуйста, либо тигра. Ну, сделайте те условия содержания, которые будут прописаны в законе, для того, чтобы животное не страдало или меньше страдало от того, что оно находится в неволе.
То есть мгновенно в квартире уже такую кошечку уже держать вряд ли будет возможно, я вот предполагаю. Ну,
что... либо должна быть квартира 200 квадратных метров, к примеру. Тогда, наверное, 100 квадратных метров можно выделить под диких кошек.
В качестве вольера.
Ну, создать условия, еще раз говорю, мы их пропишем. У нас практически для всех видов животных, которые содержатся в Москве и вообще в мегаполисах мира, то есть которые востребованы среди жителей мегаполисов, будут прописаны условия содержания. Каких-то животных мы категорически запретим содержать.
Каких, ядовитых?
Ну, ядовитых змей, да, те, которые на самом деле безусловно опасны, скажем так, для человеческой жизни. И, наверное, с ними контактировать не надо, тем более в городских условиях.
А, просто кого считать экзотическим? Просто я вот не до конца понимаю. То есть обезьянки, змеи?
Ну, экзоты, это вообще определение экзотических животных, это те животные, которые не обитают на территории Российской Федерации. То есть они привезены из других регионов, из других континентов. Вот это экзотика.
То есть если я содержу домашнюю лису, то в принципе это уже не совсем экзотика?
Ну, это охотничий вид. То есть у нас же тоже животные делятся, есть в различных законодательствах различные, опять же, градации.
Но будет прописано все, я вот что пытаюсь понять.
Ну, по крайней мере, для представителей дикой флоры и фауны, да. Мы не берем сейчас домашних животных, не берем сельскохозяйственных животных, берем только охотничьи виды, те, которые, скажем так, у нас в стране обитают, представители дикой природы, и, естественно, экзотов, которые привозятся из различных регионов Земли. То есть это и Африка, и Латинская Америка, и... Юго-Восточная Азия.
В случае несоблюдения норм правил тогда что? Изымать?
Ну да, будем конфисковывать. То есть вначале, помимо того, что мы прописали условия практически для всех видов животных, вторая часть – это все-таки разрешительная документация. Да? То есть вы обязательно должны нас известить о том, что вы приобрели то или иное животное. Мы ведем учет, ну и можем в случае, скажем так, какой-то необходимости проверить.
Платить за это нужно? Там нужны будут какие-то лицензии, сертификаты?
Нет, это не будет платная тема, но в любом случае учет животных нам вести надо, потому что все наши случаи, опыт показывает, что без учета мы четко не понимаем, где у нас это находится, и не можем предотвратить те или иные угрозы. Наверное, вот так вот.
Тут же масса вопросов наших слушателей по этой теме. Хищные птицы будут в законе? Влад интересуется. рысь тоже подойдет. Страусы, экзоты, если они родились уже в России, это экзотические животные или нет? Давайте так, я к аудитории сейчас отдельно обращусь. Все ваши вопросы я попытаюсь задать ближе к концу нашей программы. Я напомню, с нами сегодня Антон Кульбачевский, руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Мы чуть позже вас подключим, и уже тогда я постараюсь максимальное количество вопросов задать, в том числе будем и телефонные звонки принимать. Сейчас просто пройдемся по тем вопросам, которые еще остаются. В Печатниках у нас ликвидировали несанкционированную свалку.
Да, это был такой, я бы сказал, объект накопленного экологического ущерба. Много лет на протяжении, опять же, нескольких десятилетий потихонечку нерадивые подрядчики, скорее всего, которые вывозили мусор в прежние времена. Нет-нет, а несколько мусоровозов там в день туда сбрасывали. И вот получилось, что где-то в 2014 году эта тема, она уже так, ну, скажем так,
стала очевидной.
Да, стала очевидной, ее надо было решать. Вот это решение было принято, и вчера Сергей Семенович Собянин уже посетил этот объект и констатировали факт о том, что уже работы практически завершены, в апреле они закончатся по реабилитации территории, то есть территория будет реабилитирована, уже никакого воздействия вредного ни на Москва-реку, ни на жилую застройку, ни на атмосферный воздух она оказывать не будет. Ну, а в будущем там будет создан парк технических видов спорта. Там исторически такое место, что люди, опять же, несанкционированно занимались мотокроссом, картингом.
То есть попытаетесь это все дело оккультурить?
Да, оккультурим, потому что есть социальный запрос от жителей округа в том числе. Это будет такой парк семейного отдыха. Ну, в том числе можно будет в нем заниматься техническими видами спорта.
Для рейсеров, для мотогонщиков, вот, ну, вот там как да, раз построить трассу.
Практически вот для всех таких вот узких, да, спортивных направленностей вот в этом спорте будет, ну, возможность заняться, наверное, любимым спортом непосредственно в Москве, потому что в Москве таких объектов довольно-таки мало и территорий таких мало.
Я не очень люблю официальные мероприятия, но вы вынуждены их посещать. Обращаю внимание, что в Париже в конце января, в самом конце января, прошла первая встреча представителей городов-участников «Урбан-20». Это такое мероприятие, где вы о чем-то договаривались с представителями других городов-миллионников планеты Земля. О чем договорились-то? В итоге для чего собирались?
Ну, в основном первая встреча была такая познавательная. То есть мы определились с планами. На самом деле 20 мегаполисов, крупнейших мегаполисов мира, я бы сказал, даже городских агломераций, объединились в единых усилиях для того, чтобы есть такая организация международная G20, куда входит 20 стран. Вот не всегда, скажем так, прозвучало мнение, что не всегда пожелания городов на этом уровне слышатся и учитываются. Поэтому обсуждали мы три темы. Это климатические изменения, как адаптировать непосредственно города к изменениям климата. Но тема известная, мы давно ее уже обсуждаем, поэтому договорились о том, что мы будем просить, скажем так, у правительств стран, которые будут принимать участие в заседании, которое в октябре пройдет в Буэнос-Айресе, вот для того, чтобы выйти со своими предложениями. Ну, еще очень многие города уже сейчас европейские волнуют проблема миграции, очень много мигрантов сейчас влилось, да, непосредственно в городскую жизнь, есть проблемы, и, конечно, их надо адаптировать и социально, и культурно.
Вы пытаетесь создать какие-то унифицированные правила для всех городов-миллионников на Земле?
Ну, на самом деле, уже давно обмениваемся опытом с крупными городами. У нас есть такая ассоциация C40, которая в основном объединяет 40 крупных мегаполисов с 2006 года, и Москва была тоже пионером в этой организации, то есть Нью-Йорк, Лондон, Париж, Москва в тот момент вошли в эту организацию, мы активно в ней принимаем участие, она в основном занимается климатическими изменениями. Вот повестка G20, она, наверное, более широкая, чем климат, только там в том числе экология, уже экологические вопросы звучат, социальные вопросы, вопросы, опять же, общественных пространств, информационных технологий, ну и все остальные вопросы. Вот мы вырабатывали решение вот как раз по двум вопросам: климат и непосредственно адаптация людей.
Я напомню, с нами сегодня Антон Кульбачевский, руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Сейчас расстанемся на время информационного выпуска, после этого вернемся и продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Из них 15:35 в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский. И скоро мы уже перейдем к вопросам наших слушателей. Единственное, о чем, по-моему, не поговорили, это о весенней высадке деревьев, которая должна начаться. Мы в целом так поговорили о том, что да, у нас продолжается программа «Миллион деревьев». А вот о весенних посадках как таковой конкретной информации не было. Что планируете?
Ну, во время весенних посадок, во-первых, у нас в апреле месячник по благоустройству. Там в том числе высаживаются деревья. Опять же, жители все собираются в едином порыве, убирают город после зимнего периода. Деревья высаживаются на разных территориях города. Ну, а так вообще основные программы, по которым деревья будут высаживаться в этом году, это программа компенсационного озеленения. Это когда деревья утрачиваются в ходе градостроительной деятельности и высаживаются, как правило, в двойном размере, то есть больше в два раза в том же районе. Угу. Это программа «Миллион деревьев», которая призвана, опять же, увеличить качество и количество зеленых насаждений в московских дворах. Тоже мы будем, весенняя акция будет. Она, как правило, приурачивается к Дню Победы, и посадки происходят в начале мая.
Если кому-то, предположим, у кого-то возникла идея, что нужно там во дворе изменить, это куда обращаться, куда писать?
Ну, на портал «Наш город» можно обратиться, можно подать заявку на сайте управы, на сайте нашего департамента, то есть в течение двух недель будет принято решение о том, какие деревья будут высажены. Здесь единственный, скажем так, нюанс, наверное, из-за чего идет задержка, нам надо согласовать с Мосгеотрестом места высадки, чтобы избежать высадки деревьев на коммуникации. Угу. Зачастую жители не знают, как проходит коммуникация в их дворе, это неудивительно. И, допустим, им кажется, что вот здесь вот не озеленено, потому что просто кто-то чего-то пропустил.
Вот она, клумба лысая, да. И почему-то там ничего не растет.
Либо не досадил, да. А на самом деле там проходит коммуникация, и просто запрещено высаживать в технической зоне коммуникации деревья, потому что потом в будущем все равно они будут удаляться, потому что корни начинают эти коммуникации разрушать. Также есть положение о том, что деревья нельзя высаживать 5 метров от отмостки здания и сооружений, потому что та же самая история, корни могут повредить непосредственно фундамент зданий. Вот, наверное, такие вот два ограничения, по которым мы в любом случае вынуждены все заявки рассматривать вместе с геотрестом для того, чтобы принимать решение.
То есть, если мы во дворе соберемся и решим, что нам нужно досадить деревьев, то бесполезно ехать куда-то в ближайший лес для того, чтобы там вырыть какие-то саженцы и попытаться воткнуть у себя во дворе по весне. Лучше писать вам, потому что вы это решение как раз будете принимать, и более того, этими саженцами обеспечите.
Мы обеспечим и саженцами, и различным, опять же, материалом, шансовым, так называемые лопаты мы представляем. Но все совместно с жителями высаживаем. У нас разработан непосредственный справочник, это 80 деревьев и кустарников, которые мы рекомендуем к высадке в Москве. Вот жители смотрят этот буклет, выбирают, там есть фотографии, есть все свойства растений, в том числе режим ухода за ними. Но и самое главное, что власть и жители в этом смысле в едином порыве озеленяют двор, и в дальнейшем жители, уже высадив совместно с нами деревья, они проявляют заботу о них. То есть они начинают за ними следить, и вот, как правило, та зелень, которая высажена по программе «Миллион деревьев», она очень хорошо приживается, потому что жители начинают уже, скажем так, наверное, как о своем заботиться. Да?
Те деревья, которые высаживали в ноябре-декабре, за их состоянием следите?
Да, у нас сейчас эта обязанность, она входит, скажем так, уже в контрактное обязательство подрядчика. В течение года за приживаемостью зеленых насаждений следит подрядчик, есть гарантия. Гарантия трехлетняя, уже после года того, как растение считается, что оно прижилось, оно тогда передается уже на баланс той организации, которая содержит всю территорию.
То есть, если какая-то липка на Тверской загнулась, то обязанность подрядчика ее заменить за собственный счет, потому что...
Ну, про Тверскую мы вообще сейчас не говорим, потому что это программа «Миллион деревьев», там трехлетняя гарантия.
Трехлетняя.
Если по программе «Миллион деревьев», ну, скажем так, наверное, не такие ценные деревья высаживаются, поэтому там года вполне достаточно для того, чтобы понять, прижилось дерево либо нет. А вот по программе «Миллион деревьев» здесь трехлетняя гарантия.
Хорошо. Я напомню слушателям, с нами Антон Кульбачевский, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды. Еще раз большими буквами прочитаю: Департамент природопользования и охраны окружающей среды. Обращаю на это внимание ровно потому, что вопросы вам задают разные, в том числе и касающиеся транспорта, поэтому я вот их постараюсь отфильтровывать. Давайте так, Олег пишет. Года два назад на бульваре по улице Добролюбова спилили высокие тополя, ничего не посадили вместо них. Почему не возместили ущерб экологии города? Ну, и таких вопросов предостаточно. Вот взял просто один в качестве примера. Ну, как нас, действовать вот в такой
у
ситуации?
У нас сейчас появилась такая подпрограмма акции «Миллион деревьев», называется «На лунку в лунку». Это как раз вот тот случай, который Олег описывает. Это когда по различным причинам на территории бульваров, парков, скверов, на различных территориях, не только в московских дворах, деревья утрачиваются, и вот как раз лунка в лунку, то есть удаляется старое дерево и высаживается новое. Поэтому достаточно, в принципе, заявку прислать на сайт нашего департамента, мы примем решение и включим эти адреса, эти посадки на осень следующего года.
Влад интересуется, будут ли создаваться...
Если не следующего, этого года.
Этого.
Да, этого, извините. Да.
Будут ли создаваться места для занятий с ловчими птицами? В целом, что может рассказать гость о развитии соколиной охоты в Москве?
Ну, у нас в Москве соколиных центров, как таковых, довольно-таки мало. Есть в ней природы, это в районе Северное Бутово. Там, скажем так, есть соколиный центр, но он в основном занимается, наверное, воспроизведением популяции, то есть разведением, но ни в коем случае не охотой. Но есть, естественно, соколиные клубы. Сказать, что какие-то территории им необходимы, по крайней мере, вот 7 лет я работаю, ко мне никто не обращался с такой просьбой. Если обратятся, то, в принципе, этот вопрос можно проработать. Я думаю, на территории Новой Москвы можно найти какие-то...
То есть, если
какие-то территории,
в Печатниках на месте несанкционированной свалки нашли место под гоночные треки, то почему бы не найти место для соколиной охоты где-нибудь в Крылатском, например?
Ну, соколиная охота, она все-таки подразумевает саму охоту, значит, должны быть животные.
У нас охота... Но лисы есть уже, вы нас, сами сказали.
У нас охота на территории города запрещена, а соколиный центр разместить вполне реально, то есть такие территории еще есть.
В Покровском Стрешне увидел ободранные деревья, скальпировали молодые клены. Я сообщил в полицию. Зачем вообще обдирают деревья и как боретесь с дюариями?
Дюария?
Да. Нет, ничего, никак. Вообще есть такой вот вандализм по отношению к деревьям?
Ну, наверняка есть, если радиослушатель к нам обращается. Давайте мы эту информацию проверим. Уже в таком... Домашнее задание возьму и отвечу. Обязательно, что там с этими кленами произошло. Если у нас есть программа просто по удалению интродуцентов, то есть это те растения, которые...
С дикарями он как раз
поясняет. Которые не свойственны для... средней российской полосы. Вот канадский клен, например, это растение, которое к нам перекочевало из Северной Америки. Оно является интродуцентом, в том числе забивает, скажем так,
то есть
те виды, которые традиционны для нашей полосы.
С ним плюс ко всему еще и борется у нас.
Ну, надо посмотреть, какие клены.
Понимаю. Понимает. Сергей пишет: у меня хороший друг работал инспектором в природоохранной области по части леса. Ушел из-за низкой зарплаты. 4 года назад порядка 18-20 тысяч в Москве. Как с такой зарплатой рядовых сотрудников можно отсечь коррупционную составляющую при проверках? Интересуется Сергей.
Ну, у нас все-таки в правительстве Москвы зарплата у госслужащих несколько повыше. А то, что вот мы говорим про федеральные структуры, я сам работал в Роспотребнадзоре, будучи руководителем департамента, получал около 30 тысяч рублей. Конечно, это довольно-таки, ну, скажем так, тяжело, да, существовать на такие деньги, но я бы не сказал, что у нас в лесной сфере какая-то сильная коррупция. Ну, то есть этих проявлений...
По крайней мере, на территории Москвы.
На территории Москвы, ну, практически она отсутствует. Понятно, что есть какие-то единичные случаи, но в семье, как говорится, не без урода. Люди разные в любом случае.
Опять же, глибозаврик. Живу в Люберцах, Красная Горка. Деревьев катастрофически мало, пишет глибозаврик. Куда?
В Люберцах.
Угу. Ну, наверное, коллегам?
К моему коллеге, да, Александру Когану обращаться. Он поможет.
Так, хорошо, давайте примем телефонный звонок. 7373-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, добрый, в эфире,
а пожалуйста. А можно Антону Олеговичу задать вопрос?
Вы уже его задаете, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Легошин Дмитрий Юрьевич. Мы с Антоном Олеговичем уже знаем друг друга около года примерно по ситуации на Крылатских холмах. И я хотел бы задать вот следующий вопрос. Более 20 тысяч жителей подписали петиции о недопущении благоустройства на Крыловских холмах. Почему Антон Олегович до сих пор не расторг контракт и не обращает никакого внимания на практически более чем 20 тысяч голосов жителей района Крыловск? Это первый вопрос. И второй. Экологическая общественность Москвы в Мосгордуме перед Новым годом проголосовала за отставку Антона Олеговича от занимаемой должности в связи с катастрофической ситуацией с ОПТ Москвы. А как он относится к этому факту?
Принимается, спасибо.
Я сразу на второй вопрос отвечу. Я не в курсе, что кто-то проголосовал за мою отставку. Для меня это новость. Но в любом случае готов обсуждать этот вопрос. Тем более с Мосгордумой мы его очень активно обсуждаем. Вопрос номер два. Почему я не расторг контракт?
Вокруг Крылатского, там же целый скандал, насколько я понимаю.
Ну, скандал, на самом деле, больше раздут, потому что особо никакого благоустройства там и не планировалось. А сейчас этот вопрос вообще пока даже не обсуждается.
А контракт вкратце, я шапошно довольно знаком с этим.
На самом деле вопрос юридической уже техники. То есть контракт можно расторгнуть только решением суда, без согласия сторон. Вот, наверное, весь ответ. То есть это не делается в течение, по мановению волшебной палочки или по моему решению.
Да, вот просто, чтобы было мне понятно. Насколько я понимаю, этот конфликт на Крылатских холмах построили горнолыжные спуски. Не все этими горнолыжными спусками довольны. Общественность собирает подписи против этого.
Не совсем так.
А как? Ну, просто поясните.
Там скандал был в том, что планировалось размещение непосредственно Этномира, знаете, такой есть парк. Вот Этномир вышел с инициативой, выиграл конкурс для того, чтобы разместить там, скажем так, свою мощность. После того, как пошел серьезный конфликт, скандал, люди не хотели этого. Я согласен, что часть жителей Крылатска этого не хотела, это подтверждалось на самом деле обращениями жителей. Поэтому этот вопрос сейчас, скажем так, решается. То есть никакие решения еще окончательные не приняты.
По этому миру решение не принято.
Ну да, скорее всего, будет подобрана какая-то альтернативная площадка, и, скорее всего, этот проект будет реализован просто в другом месте.
Это вот тот же самый проект, который в Боровском районе Калужской области?
Да, он не совсем тот же, но направленность такая она.
Давайте еще один звонок, 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Меня зовут Алексей. Я звоню вот по вопросу, я проживаю в микрорайоне Кожухово. У нас тут имеется предприятие мусоросжигательный завод номер 4. Мы постоянно пишем и звоним, и жалуемся на то, что у нас с экологией здесь очень все грустно. И те же лисы выходят из леса. Ну, это ладно, это все второе. Мы хотели бы выяснить, почему ваш гость не реагирует на эти, на наши звонки и на наши просьбы о постоянном контроле воздуха в нашем районе.
Есть, спасибо, принимается.
Ну, контроль воздуха в районе Кожухова проводится в постоянном режиме. Там есть станция наша стационарная. В принципе, данные всем желающим мы предоставляем. Другой вопрос, что непосредственно мусоросжигательный завод является объектом федерального контроля, и я не имею права проводить на нем проверки. То есть это проверки проводит Роспроводнадзор.
То есть тот мусоросжигательный завод, который в Кожухове, он не подотчетен вам?
Да, поэтому, естественно, воздух мы мониторим. Пока каких-то серьезных превышений со стороны мусоросжигательного завода мы не видим. На трубах данного завода есть датчики, которые в режиме реального времени передают сигнал, скажем так, на мощность эко-мониторинга. И мы в любом случае, если есть какие-то превышения там по вредным веществам, мы это видим в режиме реального времени и можем принимать меры. То есть мы обращаемся в Роспотребнадзор, в Росприроднадзор, которые, и в прокуратуру природоохранную, которая проводит проверку. Вот, наверное, наша роль вот, на данном этапе. Поэтому, вот еще раз говорю, что пока что МСЗ-4, опять же, по официальным данным, по исследованиям, серьезного воздействия вредного не оказывает.
А вообще место мусоросжигательному заводу в Москве, на территории Москвы?
Ну, это другой вопрос уже, все зависит все-таки от технологии, на мой взгляд. Если есть технологии, они сейчас в мире существуют по очистке выброса в атмосферу, почему бы и нет? У нас есть примеры, когда в центре крупных европейских городов, не буду их называть, чтобы не пиарить, да, существуют мусоросжигательные мощности, и ничего там такого страшного нет.
Елена Баршай пишет: люблю математику, любую математику можно объяснить на пальцах. И мы, слушатели, в состоянии понять, в чем разница старой модели и новой. Это нас возвращает к разговору о
сайте.
Не сайта, а мониторинга вот как раз опасных природных явлений. Mm-hmm. В чем разница старой модели и новой, если она, конечно, вообще есть? Вообще старая модель, сейчас модель какая-то существует? Мониторинга подобных ситуаций?
Она существует в Росгидромете, но еще раз говорю, что не существует для модели для высокоурбанизированных природных территорий. Ой, вообще территории, не природных, а территорий.
То есть она существует только для природных явлений, серии, какая будет температура, какая сила ветра, все. А вот именно заточенная под Москву модель вот сейчас пока только в разработке. Именно под крупную
агломерацию пока нет, да.
Еще один звонок, 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. А вопрос я задать могу?
Да, вы уже в эфире и его задаете.
У меня следующий вопрос. Неуважаемый Антон Олегович, в передаче вы говорили о посадках деревьев. А как вам идея посадки чиновников вашего ведомства, например, по 358 статье Уголовного кодекса за разрешение уничтожения путем капитальной застройки природного комплекса единственного спортивного объекта в Лосиноостровском районе, столетнего стадиона «Красная стрела»? Вообще, ваши работники работают просто отвратительно. Не соблюдаются даже формальные требования просмотрения обращений граждан. Сам обращался в ваш департамент несколько раз по поводу уничтожения деревьев одним из приходов РПЦ на самовольно занятой части земельного участка в Жамгарском парке. Ответа по существу так и не получила. Природа охрана прокуратура признала ваши ответы незаконными. Зовут меня Константин.
Спасибо, принимается.
Константин, сейчас на самом деле вы по бумажке читаете, у меня нету под рукой никаких материалов. Давайте я вам предлагаю, чтобы сейчас нам эфир не загружать, давайте с вами встретимся, я на все ваши вопросы отвечу.
Хотите, вопросов нет. Телефон его выпишу.
Да, конечно.
Сейчас, подождите, это займет у меня какое-то непродолжительное время. 9. Есть, все записал. Константин, ваш телефон записан, передам его.
Сейчас прямо после эфира свяжемся.
Антон Олегович, давайте еще один звонок, 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, подскажите, в прямом эфире, правильно понимаю?
Да, вы уже в прямом эфире, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Дарья, я бы хотела задать тоже вопрос. Являюсь жительницей города Москвы, также микрорайон Кожухово, вот откуда звонил Алексей. Предыдущий вопрос по поводу МСЗ. На протяжении полугода у нас была отвратительная ситуация с запахами, это выявили, что это кучина. Я не специалист, но могу сказать, что запахи отвратительные, практически еженочно мы не можем открыть окна и в прямом смысле задыхаемся.
По-прежнему? Вот
каком... Да, по-прежнему. Вот не далее, даже скажу, с 30 на 31 число не просто пахло, то есть это настолько едкий запах, невозможный, который сквозь стеклопакеты, как угодно. То есть жители на протяжении полугода, они просыпаются от того, что... 5 утра. Это всегда ночные запахи. То есть всегда это происходит только ночью.
Спасибо.
Просыпаемся по ночам просто, ну, в ужасе. Это, ну, как бы, когда-нибудь закончится.
Спасибо.
Ну, почему ночные запахи возникают? В этом ничего удивительного нет. На самом деле, Москва уже обладает, скажем так, своим микроклиматом. И ночью при движении, перемещении воздушных масс, оно происходит несколько, скажем так, по другим законам, чем днем. И на самом деле, в основном, жалобы мы фиксируем на неприятные запахи в ночное время.
Ночные и утренние часы.
Да, потому что условия рассеивания намного хуже, чем, допустим, дневные. Скажу так, общо. То, что на самом деле есть сейчас проблема с запахами от рекультивации полигона Кучино, но это ни для кого не секрет, общепризнанный факт. И наши коллеги из Московской области, которые активно эту проблему решают, мы тоже, скажем так, пытаемся помогать, если нас о чем-то просят. Мы, как правило, откликаемся на просьбы коллег, всячески им помогаем, либо консультационно, либо какими-то, опять же, мощностями. Здесь самое главное понять, что... Буквально уже в ближайшее время, по крайней мере, как обещают нам коллеги из Московской области, это март-апрель, уже какие-то технологические процессы на полигоне будут завершены, какие-то этапы. Как здесь основная идея – накрыть полигон, скажем так, определенной пленкой, для того, чтобы уже эти запахи не источались в атмосферу. Пока вот эти работы идут, запахи будут возникать. Ну, еще
то
раз
есть думаю. До окончания рекультивации?
Ну, нет, скажем так, того этапа, который уже устранит запахи. рекультивация может проходить на протяжении нескольких лет, потому что фильтра, свалочные газы, они, ну, их невозможно убрать в течение месяца или двух.
Март-апрель, я правильно услышал?
Ну, по крайней мере, такие сроки нам называют коллеги. Еще раз говорю, что я в этом смысле не владею ситуацией, я не рекультивирую, не являюсь заказчиком работ на этом полигоне.
Ночью заводы выпускают вредные примеси в воздух, именно с этим связано, ведется ли какой-то ночной мониторинг, это просто не доверяют вашей информации о том, что другие движения воздушных масс по ночам, и поэтому предполагают, что именно ночами выбросы какие-то масштабные.
Ну, вот, по крайней мере, в районе Кожухова, кроме как Кучинская свалка, неприятных запахов пока источников не выявлено дополнительно.
С нами был руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. Телефон Константина передаю вам, Антон Олегович. Спасибо за то, что пришли. Приходите еще.